Обойти блокировку Крым Реалии. Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. В Новый год вместе с радио Крым Реалии. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что мы мест явок паролей не меняли. Все остается по-прежнему. Вы можете слышать нас на средних волнах на частоте 549 кГц каждый день в 8.35 и 13.10 на Крымском полуострове и в 7.35 и 12.10 на материковой части Украины. На частоте 105.9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Кроме того, есть телефоны, по которым вы можете нам дозвониться как в прямой эфир, так и по его окончании. 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатны. С территории Крымского полуострова жители материковой части Украины могут звонить нам по номеру 044 490 2905. Остальные контакты вы найдете на сайте Крым Реалии, где вы можете не только прочитать актуальные интересные статьи, но и послушать и посмотреть наши эфиры.
Тема дня.
Итак, тему сформулировали мы следующим образом: тролли, боты и другая фауна соцсетей. Тема на самом деле довольно-таки серьезная, потому что несколько международных скандалов разгорелось как раз таки в связи с недобросовестным использованием новых медиа. Поговорим мы об этом с Борисом Тизенгаузеном, украинским политологом, политтехнологом, экспертом по управлению репутацией и международным отношениям. Борис у нас в студии, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, я предлагаю начать наш разговор через несколько секунд. Замечательная песня «Без слов» в исполнении Эдуарда Хиля, которая стала, возможно, гимном, да, сетевых троллей, во всяком случае, таковой ее многие считают, но тема у нас действительно серьезная. Итак, насколько сильным инструментом сегодня стали новые медиа, да, социальные сети, и насколько вообще важен вопрос безопасности в связи с тем, что они очень популярны сегодня?
Ну, в связи с развитием социальных сетей, фактически каждый человек стал единицей медиа. То есть мы все генерируем контент, и мы все можем формировать новостную повестку сегодня. Большинство пользователей, в принципе, перестает заходить на сайты, потому что лента Facebook отдает им всю полную картину, что происходит там в стране, в мире и так далее. Поэтому социальные сети – это действительно мощнейший инструмент, и от такого фана, от развлечения боты и тролли, когда они только начинали, перешли уже такие в промышленные технологии, и фактически сейчас целые фермы ботов, которые, содержание которых стоит очень немало, работают над тем, чтобы изменить наше восприятие, то есть формировать нашу повестку дня. Там градация довольно серьезная там по ботам. То есть вообще, в принципе, что такое боты?
Да, в терминологии необходимо разобраться. Может быть, некоторые наши радиослушатели и не встречали. Хотя, наверное, это маловероятно, что человек не слышал этого выражения «боты», «тролли».
Я вам скажу больше. Практически у каждого человека, который пользуется социальными сетями, в друзьях есть вот такой персонаж. То есть бот – это аккаунт, за которым с фальшивым именем и фамилией, за которым стоит группа людей, которые используют для своих целей. То есть цели могут быть разные, просто собирать информацию о вас или, например, пытаться влиять на повестку, на вашу ленту, на ваше восприятие. То есть бот – это вот такой фальшивый аккаунт, который используют в тех или иных целях. Сейчас существуют целые компании, которые занимаются разведением этих ботов. В основном это используется для политических целей. И вот вы абсолютно верно в начале программы сказали, то есть целый ряд резонансных скандалов вспыхнул в связи с тем, что Российская Федерация вот через такие сети пыталась влиять на мнение жителей Британии и на мнение жителей Соединенных Штатов.
Но скандал действительно довольно-таки серьезный, потому что в стратегии национальной безопасности, которую опубликовал Белый дом, сказано, что Россия представляет серьезную угрозу для Соединенных Штатов. И вот самой главной угрозой, конечно же, названы ядерные силы, но также указано, что опасность представляют и попытки России подорвать демократию через средства массовой информации. И здесь цитата из этой стратегии. «Сегодня такие игроки, как Россия, используют информационные инструменты, чтобы подорвать законность демократических государств. Наши противники нацелены на средства массовой информации, политические процессы, финансирование соцсетей, получение персональных данных». Ну вот как на практике может выглядеть это влияние? То есть для того, чтобы повлиять на какой-то процесс, да, нужно сделать что? Что делает Россия вот в данном случае? В чем ее уличают?
В данном случае Россия использовала вот эти сети фальшивых аккаунтов в двух направлениях. Во-первых, самый простой способ повлиять на вас – это добавить несколько ботов к вам в друзья и через аккаунты этих ботов начать прокачивать ту или иную повестку. Рано или поздно вы увидите ее в своей ленте. У Facebook есть свои алгоритмы. Если человек часто взаимодействует с вами, лайкает, комментирует ваши посты и так далее, то вы с большей долей вероятности будете видеть его материалы у себя в ленте. Вот таким образом 10, 20, 30 фальшивых аккаунтов добавляются к вам в друзья, начинают взаимодействовать с вами через вот эти лайки, перепосты, а потом вы начинаете видеть то, что они ставят в своей ленте. Если работать не топорно, то, в принципе, подсознательно вы начнете учитывать эти материалы. Мы проводили эксперимент. Вот эта штука, когда к вам в друзья добавляются несколько аккаунтов и начинают менять ваше восприятие, называется инфококон. Мы проводили эксперимент, мы добавляли трем журналистам вот эти коконы, и через месяц один из журналистов, не понимая почему, подхватил одну из тем, которую мы вот таким образом прокачивали через этих ботов. Поэтому это довольно действенно.
А в итоге вышел какой-то вот материал, который направлен, да, тенденциозный, возможно, да?
Да, в итоге журналист на своем сайте написал материал о той теме, которую ему подбрали. Так или иначе.
Но он смог в ней разобраться объективно, либо это был какой-то...
Да, он смог объективно разобраться. Смысл вот этого эксперимента был в том, чтобы подсознательно заставить подхватить эту тему. И это получилось. То есть это один инструмент, который использовала Россия. Второй инструмент – это так называемые массовые жалобы. Вот летом этого года очень многие украинские такие украинские, проукраинские аккаунты жаловались на то, что Facebook начинает их банить, там, кого-то на неделю, кого-то на месяц, исключая из, ну, возможность добавлять что-то в свою ленту. И там была, у Фейсбука была такая уязвимость, когда большое количество пользователей жаловались на ваши фото, неважно, есть на них там какие-то запрещенные элементы или нет, Фейсбук банил ваш аккаунт, и вы, ну, у вас отсутствовала возможность что-то писать. И вот Россия такие же вещи использовала в Соединенных Штатах. Плюс ко всему, ну, Россия использовала не только запрещенные какие-то вещи, но и незапрещенные. То есть вот контекстная реклама в Фейсбук... Сейчас у Facebook таргетинг, это вот когда вы можете той или иной отдельной категории показать конкретный материал.
Определить целевую аудиторию, которая будет показываться, да.
Абсолютно верно. То есть настолько расширены инструменты вот этих целевых аудиторий, что вы можете выбрать вплоть до людей, которые работают в конкретной компании, например, депутатов Верховной Рады с определенными критериями. Вы можете выбрать только послов, например, экспатриантов, людей из США, которые работают в Киеве только. То есть огромнейший инструментарий позволяет вам выбрать очень узкие категории и показывать каждому свое, ну, как бы свой целевой месседж. И вот эти инструменты Россия тоже использовала. И я знаю, что и представители Facebook, и представители Twitter сейчас передают данные вот этих вот сетей, которые использовали рекламные аккаунты, для исследования в Агентстве национальной безопасности и тем группам, которые проводят расследование о вмешательстве России в выборы США. То есть инструментов огромное количество. Причем они настолько разнообразны. Мы часто экспериментировали с разными вот месседжами, как с этими инфококонами. То есть несколько лет назад мы создали журналиста, он нереальный, он только в сети существует, который делал расследования и вбрасывал такие громкие всякие материалы интересные. Ну,
сенсационные.
Сенсационные.
Взрывал, да. Интернет, да?
Ну, да, да. Так вот, закончилось это тем, что профиль этого журналиста появился на топовых сайтах украинских, на Корреспонденте, на Обозревателе, на Цензоре. То есть у него была фотография, которую мы взяли просто из сети какого-то абсолютно левого там гражданина. Вот. И в итоге профиль этого журналиста и по сей день существует. Все думают, что это реальный журналист. Он есть, ему пишут, приходите к нам на эфиры и так далее, и так далее.
То есть виртуальный персонаж фактически стал реальным, да?
В какой-то степени? Абсолютно. Причем более популярный, чем некоторые существующие журналисты. Это говорит о том, что сети, социальные сети имеют колоссальную возможность влиять на наше сознание. Потому что, ну, я уже не раз говорил о том, что социальные сети – это то, что нам нужно сейчас. То есть мы уже перестаем читать длинные какие-то новостные материалы на сайтах. В социальной сети мы по заголовку новости понимаем, о чем новость. Мы ее даже не открываем. И в связи с тем, что огромное количество информации за день нами переваривается, то вот социальная сеть с ее короткими месседжами идеально подходит для восприятия сейчас.
Но это мы говорим о внешней политике, теперь поговорим о том, как это может быть использовано. А вот перед тем, как мы, кстати, перешли на этот разговор, заканчивая историю со скандалами в Соединенных Штатах, по поводу анализа того контента, который продвигала Россия, да, в этих социальных сетях, на что играли, какая информация продвигалась, на каких чувствах людей пытались сыграть?
Ну, как правило, не играли на чувствах, а разделяли на кластеры, на очень, потому что Соединенные Штаты – это крайне неоднородная и по этническим признакам, и по возрастным, и там по уровню дохода страна, поэтому выбирали, вот кластеризировали на сотни-сотни маленьких кластеров, и каждому кластеру отдавали свое. Например, электорату среднему ядру, так скажем, электората Трампа, это белые американцы с уровнем дохода средний, отдавали месседжи там о том, что Хиллари Клинтон врет. То есть вот это был такой месседж о том, что она врет. Если вы помните этот скандал с вскрытием сервера демократов, откуда достали почту Хиллари Клинтон. То есть вот давали эту информацию. Другим черным американцам, не работающим, отдавали другой месседж о том, что у них никогда не будет работы и так далее. То есть можно сказать, что они действительно так или иначе играли на стороне Дональда Трампа, однако это доказать практически нереально. Я думаю, что если бы Дональд Трамп действительно хотел влиять, у него был собственный штаб, который это прекрасно делал и без Российской Федерации. Потому что Россия делала это очень топорно, а Дональд Трамп делал это тонко, с учетом покупки баз данных, в Америке это довольно распространено. Он купил базу данных республиканцев, где за 15 лет, где можно было о человеке узнать все, что он покупал, где он живет, какие у него предпочтения и так далее. То есть Дональд Трамп делал это грамотно, и Россия в данном случае только помешала ему, ну, то есть вот такой вот такую свинью подложила электронную ему.
Да, и мы это эхо чувствуем до сих пор, оно довольно-таки сильное. И расследование, кстати, о вмешательстве России в внутреннюю политику Соединенных Штатов продолжается. А мы тоже продолжаем через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин дежурит у микрофона. У нас в гостях Борис Тизенгаузен, украинский политолог, политтехнолог, эксперт по управлению репутацией и международным отношениям. Говорим мы о фабриках ботов, фабриках троллей, о том, какое место занимают социальные сети в нашей жизни, насколько мы привыкли потреблять через социальные сети информацию и насколько опасным может быть влияние, так или иначе, да, на наше общение в социальных сетях. В продолжение эфира немного информации. Международная некоммерческая организация по исследованию гражданских и политических свобод Freedom House опубликовала отчет «Свобода в сети 2017». Это не начало этого исследования, оно продолжается, да. И вот по сравнению с 2016 годом организация обнаружила 6 новых фабрик троллей. Всего исследование было проведено в 65 странах, жители которых составляют 87% от числа всех пользователей интернета. Правозащитники обнаружили фабрики троллей на территории России, Украины, Беларуси, Казахстана, Азербайджана, Малайзии, Марокко, Мексики, Китая, Ирана и других стран. Freedom House изучила расследования, опубликованные в ходе утечек документы и научные исследования. Из них была получена, как они утверждают, достоверная информация, что власти 30 стран нанимают людей, которые манипулируют онлайн-обсуждениями. Как отметили правозащитники, некоторые страны, включая Россию, используют фабрики троллей для вмешательства в выборы других государств. Ну, это мы уже обсудили, но также в отчете отмечается, что большинство стран создают фабрики троллей для внутренних целей. Вот для внутренних целей, как это может выглядеть, это влияние?
Ну, здесь я бы, наверное, поправил. Я думаю, что практически все страны, где есть социальные сети, создают большие или маленькие вот эти фабрики ботов. Потому что эти фабрики, они решают абсолютно разный спектр задач, от задач бизнеса до задач, ну, просто какой-то личных, персональных. Вот как это работает на примере? Создается сеть аккаунтов, которая в комментариях, потому что, как правило, мы после прочтения материала заглядываем и в комментарии, и смотрим, какой же, ну, какой же месседж, какой же комментарий набирает больше лайков, ну и, собственно, подсознательно мы присоединяемся к нему. Так это работает. Вот. Так вот, эта группа фальшивых аккаунтов, она развивает тему в комментарии и разворачивает общественное мнение в ту сторону, в которую развернуть нужно. Плюс у ботов, ну, куча задач существует, мы применяем их абсолютно на разных полях. Вот. И для того, чтобы... Тут еще нужно отметить важную вещь, что если боты... Ну, явно по ним видно, нет у человека какого-то профайла, аватарки, да, нет фото, одни перепосты в ленте, то на них никто не обращает внимания. Все сразу понимают, что это боты, и, в общем, они разгоняют какой-то месседж. Но этим тоже можно пользоваться. То есть можно автоматически накрутить какому-то политику явно перепосты и лайки ботами, и потом на это обратить внимание общественности и сказать, смотрите, он тут нанял кого-то, сам себе накручивает. И, ну, таким образом, то есть вот эти вещи, их то тоже...
Подставить таким образом, да?
Абсолютно четко, то есть да, и многие как бы используют эти вещи. Можно комментировать за политика ботами, и все будут говорить, да, он опять нанял каких-то ботов, там, ну и так далее. То есть вот это такие стандартные двухходовки, которые сейчас очень многие применяют. Но в основном ботов используют для развития дискуссий в комментариях. Плюс боты тоже градируются по разным категориям. То есть есть явные боты, на которых вот никто не смотрит. Есть боты, похожие на людей. То есть это, как правило, аватарки с флагами, там, котятами и так далее. Эти группы ботов генерируются скриптом. То есть их не человек создает. И когда мы изучали цикл жизни бота, как его сделать максимально похожим на человека, мы пришли к тому, что и некоторых вы в принципе не можете отличить, хотя они будут генерироваться тем же скриптом. То есть Facebook научился определять ботов очень четко, он совершенствует этот алгоритм. Например, бота никогда не отмечают на фотографии. Бот никогда не дописывает к перепосту какой-то осмысленный текст, да? Или бот не отмечается в каком-то месте, не чекинется, в кафе, в ресторане, там где-то еще. Вот если скрипт научить из, там, скажем, из 300 мест Киева абсолютно в разном порядке отмечаться раз в неделю где-то, то, ну, и правдоподобные фотографии подбирать, то и все это можно делать через поиск. Он будет из Гугла подтягивать фотографию ресторана, отмечать там свое местонахождение и так далее. И вот, в принципе, можно создать ботов, идеально похожих на людей. И отличить их от настоящего человека будет практически невозможно. Через цепи Маркова, через другие алгоритмы можно позволить ему писать осмысленный текст. То есть вот таким образом можно создавать в промышленных масштабах целые сети, набирать в них какое-то количество друзей, вести социальную активность. Но пока что это все в автоматическом режиме делать не удается. Но в будущем, то есть вот сейчас уже нейронные сети, так называемый искусственный интеллект, используют для создания бот-ферм. Поэтому я думаю, что в ближайшее время нас ждет очень много контента, похожего на человеческий, но не человеческого.
Может ли это привести к некоему коллапсу социальных сетей, когда человек уже перестанет совершенно понимать, с кем он общается, со скриптом или с живым человеком?
Ну, конечно, это уже приводит к этому. Вот в Telegram, так называемые телеграм-боты, которые осмысленно с вами общаются, которые могут какие-то делать вам подборы услуг. Вот недавно одна моя знакомая запустила патент-бот, то есть вы вводите торговую марку, бот проверяет, есть она или нет, предлагает вам варианты регистрации и так далее, и так далее. То есть, ну, это уже есть.
Диалог уже, да, идет, да?
Фактически, да, практически осмысленный диалог. Современная тенденция такова, что все-таки люди смотрят сейчас не на вот этих многочисленных непонятных сетевых персонажей, а на лидеров общественных мнений. И в этом тоже есть куда развиваться. То есть несколько лидеров общественных мнений в Украине имеют абсолютно ненастоящие имена, хотя имеют количество подписчиков больше 30-40-50 тысяч. И их, у кого-то из них никто никогда не видел. То есть это тоже феномен, когда аккаунт, за которым стоит, да, реальный человек, но нереальное имя и фотография, становится лидером мнений. Почему бы топ-ботом, как мы их называем, не стать такими лидерами мнений и не управлять общественным сознанием? Это уже сейчас существует.
Ну вот по поводу того, как в каких формах, да, это можно иногда обнаружить, забавная история произошла в России. Цитаты Владимира Путина с ежегодной пресс-конференции, которая состоялась 14 декабря, оформились в картинки в социальных сетях авторства движения «Молодая гвардия Единой России». Под хэштегом «Путин крут» комплиментарные посты с президентом появлялись не только в этой группе, но и в других странных довольно-таки пабликах, например, подслушано Акбулак, типичный Джалиль, типичные морки и подобных страницах. Картинки с цитатами президента были призваны обратить внимание россиян на пресс-конференцию Путина, однако выяснилось вскоре, что постили их не реальные люди, а боты. Многие из аккаунтов, которые публиковали эти картинки, принадлежали людям, которые уже давно умерли. То есть ситуация выглядит так. Страница ВКонтакте, человек, которого уже нет. Там такие посты с соболезнованиями, да, а потом от имени этого человека публикуется «Путин крут».
Вы знаете, здесь есть два варианта. То есть первый, это о котором я уже говорил, что можно же сознательно подставлять. Я сейчас вот абсолютно без всякой политики, мы понимаем, кто такой Путин и что делает Россия, но вот чисто технически можно подставлять таким образом компанию, пытаясь ее дискредитировать. А может быть, все намного проще. Сейчас существуют целые биржи, на которых вы можете купить маленькую бот-сеть, большую бот-сеть, там очень большую бот-сеть, взять в аренду ботов из определенного кластера, бизнес, красота, спорт там, и так далее, и использовать их. То есть это большой бизнес на сегодняшний день, и... В ближайшее время, мы уже сейчас это замечаем, то есть все мы в сети прекрасно читали про так называемых парахоботов, михоботов, юлиботов и так далее. То есть крупные политические силы используют свои бот-сети, они их выращивают вместе с лидерами общественного мнения и уже давным-давно используют в сети для вот влияния на общественное мнение.
Мы видим, что вот эти фирмы ботов – это инструмент, да? Но ведь канцелярские ножницы – тоже инструмент. Его можно использовать по-разному совершенно, да? В благих целях и в целях ужасных, да? Ну, а вот как обстоит с ботами? Можно ли их использовать в каких-то во благо, скажем так?
Конечно, можно. То есть, тут вопрос больше морально-этический. То есть группы ботов при правильном подходе влияют на общественное мнение. На каких-то конкретных людей или на большое количество людей. Так вот, влиять можно как во благо, так и во вред. Ну, большинство, понимаете, когда, чтобы влиять во благо, для этого нужны, ну, как минимум для создания бот-ферм, для их содержания и так далее, для этого нужны деньги. И вот содержать ботфермы, чтобы влиять во благо или какую-то позитивную мысль нести, то есть это нужно как минимум нормальное финансирование. И у благих дел у нас этого финансирования нет. У нас есть у политиков серьезные деньги, вот поэтому все бот-активности ориентированы в основном в политическую плоскость у нас.
Ну и, конечно же, мы стремимся быть полезными нашим радиослушателям. Есть ли какие-то рекомендации для нашей аудитории, как себя вести в социальных сетях, как распознать вовремя угрозу того, что вашим сознанием пытаются манипулировать, натолкнуть на определенные мысли, как научиться обходить все эти капканы?
Ну, во-первых, если вы хотите создать свой маленький уютный мир в социальной сети, то не добавляйте в друзья незнакомых людей. Это первое. Второе, через вот такие фальшивые аккаунты можно, в принципе, у человека вытянуть много информации, вплоть до там, номера кредитной карты и так далее. То есть это называется социальная инженерия, когда к молодому человеку в друзья добавляется симпатичная девушка, начинает вести с ним диалог и говорит, а была у тебя собачка, у меня тоже была, а как ее звали, так и так, а у меня так. И вы не понимаете, что к почтовому ящику у вас кодовый вопрос, как звали мою собачку, и таким образом она забирает этот пароль и забирает ваш почтовый ящик со всем, что там может быть. Вот поэтому не ведите переписку с незнакомыми людьми, ну, если не хотите познакомиться, конечно. И вот на такие, когда слишком много вопросов про ваше прошлое, это сразу тревожный звоночек, что, возможно, кто-то использует социальную инженерию для вытягивания из вас информации. Второе, я сторонник ограничения общения в социальных сетях для детей несовершеннолетних, потому что как раз через них проще всего получить информацию там любую, что есть дома, чего дома нет, где родители, как, где работают и так далее. То есть вот с детьми нужно внимательно смотреть, где и с кем они общаются. Не лезть, конечно, не вскрывать их переписки, но проводить с ними периодически такие беседы с конкретными примерами. Вот. Ну и в общем-то, все. То есть вот это основные советы.
Но это что касается индивидуальной безопасности каждого. А делает ли государство выводы, да, сталкиваясь с этими угрозами? Ну, мы говорим, да, о том, что в Соединенных Штатах ведется расследование, Великобритания тоже инициировала расследование о возможном влиянии России на процесс, который известен всем под названием Brexit. Но есть ли у нас другие примеры того, как государство действительно считают, вот вопрос, да, новых медиа, касающимся государственной безопасности?
Ну, у нас эти примеры есть, как ни у кого другого. То есть закрытие Одноклассников и ВКонтакте – это очень четкий пример, как социальные сети, которые, в принципе, контролируются государством-агрессором были закрыты, и ну, сейчас ряд наших пользователей пытается попасть туда, но уже совсем не